Какая у вас индивидуальная работа ежедневная, чтобы быть достойным этого времени?
Да. Вопрос, какая индивидуальная работа учениками проводится? Индивидуальная работа, если вы имеете в виду нагрузка в школе,
или просто духовная, как
духовная работа, да, понятно.
Вы вошли туда, а сначала были вне этой школы.
Да.
Как вы вошли, почувствовали, что вы там.
Я понял вас. Я начну, а друзья меня поддержат и продолжат, наверное, ответ. Но вот я несколькими словами обмолвился о том, что основная работа – это наша встреча, которая называется служба. Служба себя представляет, как было сказано, ритуальная часть. Как правило, в момент ритуала прочитываются какие-то фрагменты из различных учений, из различных текстов духовного содержания, в том числе, как было сказано, и Елене Петровне Блаватской. Вот. Фрагменты из Библии обязательно присутствуют. И вторую часть читает мужчина. Это, как правило, текст, который направлен на то, чтобы мы осознали свое призвание в этом мире, для чего мы в этот мир пришли и какие действия мы должны предпринять для того, чтобы пробуждение наше какое-то имело результат. Это вот тот импульс, который мы получаем на наших встречах. А вот индивидуальная работа, она заключается в том, что, получив этот импульс, его усвоить, во-первых, обязательно, конечно, для того, чтобы все-таки находиться в поле школы, о котором мы всегда говорим, это чтение духовной литературы. Потому что в момент прочтения мы все-таки свою ментальность настраиваем на духовный импульс из духовного мира. И это способствует, в общем-то, нашей такой индивидуальной работе, продолжению ее. Вот. Исследование тому, о чем говорят все книги, все духовные послания, которые мы в своем распоряжении имеем. Если говорить о розенкрейцерах, то в первую очередь мы говорим о том, что Библия является основной книгой для розенкрейцеров. Нагорная проповедь – это та, наверное, сконцентрированная программа, которой должен следовать любой ученик на своем духовном пути, заповеди блаженства и так далее. Я думаю, что дополнили.
Говоря о том, о практической стороне дела, как ученик практически проходит вот этот путь, о котором мы говорили, прозвучало у нас слово «самопосвящение». То есть, что это означает? Что, во-первых, ученик получает знание о пути, понимает знание о том, что есть мир, что есть он, каково его предназначение. То есть это, если знание, оно принимается, и если человек готов к тому, чтобы следовать ему, а для этого, вот как Валерия уже говорила, должна быть определенная предрасположенность, то у этого человека возникает нестремимое желание осуществить свое предназначение, реализовать свою внутреннюю сущность. Если в нем это происходит, то тогда он должен, мы говорим, отдаться этому процессу полностью. То есть мы говорим о самоотдаче этому процессу, о самоотдаче той внутренней силы, которая в нас должна пробудиться, самоотдаче вот этому атому искры, который есть. И в результате этого происходит изменение его сознания, если эта работа происходит. И происходят все эти процессы, о которых Валерия говорила ранее. Но как это все может происходить? Конференции, службы, встречи, на которых мы обсуждаем какие-то теоретические вопросы, это все хорошо. Но если человек в своей жизни повседневной не пытается реализовать это, а тут есть, скажем, принципы нагорной проповеди, которые нам всем хорошо известны, если мы не пытаемся реализовать принцип «не суди» и правильно понимаем его, если мы понимаем, что означает «не заботиться о завтрашнем дне», если мы понимаем, что означает не прелюбодействие не в таком примитивном, привычном понимании, а в более высоком, не прелюбодействие, мы понимаем, что ученик, в смысле, каждый человек у нас помещен в определенные обстоятельства, в определенные ситуации. И, конечно, нам многим хочется избежать этих ситуаций. и мы хотим насильственно убежать. Мы хотим поменять место, скажем, работы, мы хотим поменять семью, партнера, с которым мы живем, мы хотим ногти поменять, мы хотим убежать от той ситуации, вместо того, чтобы ее проработать, чтобы реализовать. То есть, чтобы отработать и кармическую какой-то момент, в который ты оказался. Потому что мы все здесь на Земле попадаем в те обстоятельства, в соответствии с планом спасения Бога, в котором нам предоставляется наиболее оптимальная возможность для отработки кармы и пробуждения себя. Если мы это понимаем, то мы стараемся не избегать вот той ситуации, в которую мы попадаем, а пытаемся ее изживать, проживать и осознавать, что нам нужно сделать. Вот этот принцип «не убегать» и есть принцип «непрелюбодействия». Он, может быть, звучит несколько неожиданно, но я тоже, когда первый раз с этим столкнулся, был удивлен такой интерпретацией этого принципа, но потом понял, что действительно Иисус, видимо, говорил именно об этом. Не убегай от своей ситуации и ни в чем, прорабатывай ее. И вот если ученик так относится к своей задаче, то при поддержке силового поля школы, о котором говорил Валерий, он может это все осуществить. Степ-бай-степ, шаг за шагом, в нем начнут происходить эти преобразования. Почему мы говорим и придаем большое значение силовому полю школы? Потому что это основа. То есть может быть много всяких сообществ, которые исповедуют замечательные учения, которые говорят все совершенно правильно, очень глубоко о предназначении человека, о том, как, в чем заключается путь, как ему надо происходить. Но если нет поддержки питательной среды, то это все может остаться чисто теоретическим знанием, глубоко усвоенным, даже можно рассказывать, писать даже работы на эту тему. Поэтому, вот, скажем, Макс Гендель в одной своей работе сказал, что, вот вчера у нас, кстати, проходила встреча, открытая встреча, посвященная Максу Гендалю и христианству, где мы озвучили вот эти его слова. Он сказал, что предположим, представим себе, что есть семечко гвоздики, которая обладает даром речи. И она приходит к нам и говорит: я гвоздика. А мы говорим: нет, какая же ты гвоздика? Ты еще семечко. Вот если ты будешь посажена в землю, в питательную среду, то тогда ты можешь там возрасти и стать гвоздикой. Вот это очень хорошо показывает и необходимость силового поля, где структурированы, собраны все необходимые силы, такая духовная питательная среда, где вот это наше горчичное зерно получает все питание, необходимое для прохождения пути. Поэтому все конференц-центры, о которых мы говорим, все храмы, которые у нас существуют, все конференции, все службы направлены на то, чтобы нас соединить с этим полем излучения, чтобы наша роза сердца получила вот это питание, чтобы из бутона раскрылась роза. И в этом принцип главной реализации своего ученичества. Осознание, стремление идти, самодача этому процессу при поддержке всех вот этих духовных сил, которые были собраны в нашей школе. А собраны, в два слова можно сказать, когда такой есть закон, что если группа устремленных людей собирается и как бы устремляет свой призыв туда, в божественные сферы, и когда эта критическая масса становится достаточно большой, достаточной для того, чтобы сверху произошло излияние этих сил. То есть, когда братство понимает, что эта группа готова, и тогда происходит вот это соединение двух как бы треугольников, двух сил. Одна сила – это зов братству, и вторая сила – ответ на этот зов братства. И когда это происходит, то благодаря этому можно создать вот это силовое поле, где силы, нисходящие сверху, начинают присутствовать в поле, где работает вот определенное сообщество. и все сообщество получает эти силы. Ну вот так.
Еще вопрос. Простите, а можно? Я вот задавал вначале этот вопрос. Просто я так спрашиваю, у вас не принято все-таки ассоциировать Сен-Жермена и Христиана Розенкрейца как одно из воплощений Сен-Жермена, Христиана Розенкрейца, как принято в ряде эзотерических
школ? Нам знакома вот эта как бы идея. Но поскольку как бы для нас важно все-таки практический путь, мы на самом деле все практики.
То есть вас это просто не особо интересует?
То есть это нас действительно не очень интересует. Не исключено, что так и было, как вот вы говорите, и что действительно было одно из его воплощений. То, что на самом деле говорят, что Христиан Розенкрейц воплощался во многих личностях после его ухода. Да, Надя, вы просите.
У меня вопрос такой. Можно ли в кратких тезисах сформулировать цели и задачи вот школы Золотого Розенкрейца?
Знаете что? Можно сказать, но это я сначала скажу вот так вот, в таком общем принципе, а потом, может быть, более конкретно. Фанфратернитатис уже было изложено, вот три основных положения, и изложен как бы таким языком весь путь. Ex Deo Nascimur, из Бога рождаемся, in Jesu Morimur, в Иисусе умираем, Ex Deo per Spiritum Sanctum Revivissimus, Святым Духом возрождаемся. То есть сначала мы осознаем, что мы дети Бога, потенции, потом мы принимаем путь. Путь – это, о чем говорила уже Лера, умаление своего «я», эго, своего всего эгоистичного проявления, самоутверждения и так далее, и так далее. То есть, где вот это наше эго должно молиться в такой степени, чтобы другой нас Христос воскрес. И при помощи сил Святого Духа, при помощи сил, которые развиваются из Божественного, мы можем возродиться. Вот эти три принципа, как бы они были краеугольными в классических Розенкрейцах, они являются классическими и у нас. Может быть, вы хотите что-то более конкретное?
Получается, что цель и задача школы – это как бы саморазвитие человека.
Реализация истинного предназначения каждого из нас – это одна цель. Если эта цель осуществляется, то тогда мы можем помочь другим людям, ну, образом, общего говоря, человечеству, а значит и миру. И тогда можно, если все это пройдет, или как говорится в Библии, что последний человек когда спасется, то тогда человечество переходит на другую стадию развития, на другую ступень развития. То есть это задача реализации божественного плана для мира и человечества, если говорить в общем, но этот план осуществляется вот шаг за шагом.
Начиная с себя.
Абсолютно.
Так, Андрей, сейчас, секундочку, там Андрей, расходится.
Да, можно такие кратенькие три блица вопроса, ну там, да, нет, на таком уровне. Просто много вопросов. Поддерживает ли ваше учение идею иерархических структур? Да? Признаете, не признаете?
Простите, а сразу вопрос.
Ну, условно говоря, вот, ну, например, вот, да, например, вот в теософии есть понятие махатмы, да, и письма махатмы и так далее, и так далее. То есть некая иерархическая структура, которая в таком полу, так сказать, состоянии контролирует и, так сказать, направляет и так далее, и так далее. Ну, как есть у вас, нет, я не знаю, не понял, как из вашего объяснения.
Ну, ответить, да?
Ну давайте. Сразу давайте три, да.
Ну да, безусловно, мы же говорим о братской жизни. И служители многие, они все на разных иерархических ступенях находятся.
Ну все, понятно. Второй вопрос. Признаете ли вы, ну или как правильно сказать, есть ли в вашей концепции, или в вашей школе, или в вашей идеологии все-таки за одну жизнь может ли человек освободиться? То есть вот такой вопрос. Понятно. Есть такая возможность?
Мы говорим, что есть. Но тут надо сразу немножко уточнить. Дело в том, что микрокосмос должен все-таки дозреть до этой возможности, потому что если вся предыдущая жизнь этого микрокосмоса, вот этой индивидуальности, которая воплощалась в разных личностях, она вела абсолютно эгоистический образ жизни и никогда не задумывалась, то она просто еще не зрела, она еще ребенок, она еще не может осознать, то есть не может пробудиться вот это роль сердца. Но если человек уже начал в предыдущей жизни какую-то работу, то вполне можно. И можно потому, что есть вот это силовое поле, которое помогает, которое обладает безграничными возможностями. Просто человек должен полностью отдать себе этот процесс. Если он начнет как бы хитрить или что-то кесарю слишком много отдавать.
Ну, понятно. То есть возможность есть такая.
Есть.
С наработками там и так далее.
Да.
И, ну и третий вопрос по поводу эгрегора. Валерия сказала, что как бы эгрегор не присутствует, ну такой, будем так говорить, шаблонного типа, да, такой эгрегор. Но все-таки, посмотрев презентацию, ну, есть определенная символика, да, есть определенная ритуальность, да, определенная. Ну, есть, в конце концов, какие-то деньги. В вашей системе, да, так сказать. Деньги – это тоже определенный эгрегор. Вот мне кажется, как бы у вас есть такая уверенность, что все-таки эгрегора нету? Вот, ну, на мой взгляд, эгрегор конкретный, вполне конкретный, да? Обрисованный даже, будем так говорить. Вот, почему у вас такое мнение, что его нету, эгрегора?
Давайте я отвечу. Нет, а вот...
Андрей, уточни под эгрегором, что подразумевается?
Надюш, я отвечу. Мы сейчас разберемся, да. Дело в том, что есть, вот Надя правильно говорит, есть разные терминологии, разные определения. В нашем понимании эгрегоры – это все, что принадлежит этому миру. Миру не божественному. То есть миру, который состоит тоже из двух половин, материально проявлен и тонкий мир. То есть все вот эти тонкие миры, которые находятся, вот, скажем, эта плоскость, это все тонкие миры. Только она разделена пополам, скажем, вот этот круг взять. Тут мы живем в телах, и мы живем в грубом материальном мире, хотя обладаем тонкими телами. После смерти мы попадаем в загробный мир, или как мы говорим, в зеркальную сферу. Там продолжаем жить, там существуют какие-то уж сущности, там существуют какие-то братства тоже, там существуют учители какие-то и так далее, и так далее. Но это все вот эта сфера, которая не является божественной. По вертикали находится то божественное, откуда вот приходят импульсы пробуждающие. Так вот эти эгрегоры, то, что мы встречали в определениях от разных там людей, это все находится вот в этой области. Области материи, тонкой материи, скажем, грубой материи и тонкой материи. Это все образование здесь. Вот не случайно вы упомянули деньги, да? Да, это эгрегор. И много-много эгрегоров существует в этом мире. В том числе могут быть и так называемые духовные эгрегоры. Те, которые к духу на самом деле отношения не имеют. Просто называют себе духовным. Потому что читают духовную
литературу. То есть у вас понимание этого есть в процессе?
Да,
да.
Да, эгрегоры это полностью находится вот в этом, скажем, павшем мире или, скажем, мире опыта.
Пожалуйста, вот считается, что элита или верхушка розенкрейцеров и масонов это и есть та самая мировая закулиса, которая ворочает всеми тайными планами в нашем мире. Вот, это финансово-экономическая элита, банкиры, это политики. Вот, у вас никогда не было такого ощущения, что вот вы вот на этом уровне искренне занимаетесь вот, самопознанием и самосовершенствованием, а ваше начальство там, оно в политике и в экономике проводит планы, которых вы даже представить себе не можете. У вас не было такого ощущения?
Знаете, мы от масонов, от наших масонов. сейчас сначала. Дело в том, что мы, мы, в общем-то, и не масоны, всегда это как подчеркиваем, хотя к изначальным масонам, если говорить как вольным каменщикам, мы относимся с большим уважением, начиная с Хиромабифа и так далее. А что касается руководства, международного руководства школы, то я их всех хорошо знаю и знаю, чем они занимаются. И, в принципе, у нас структура такая школа. Есть международное духовное руководство, которое руководит всей духовной работой по всему миру. Есть у нас 7 регионов, объединяющих страны какие-то. Эти регионы тоже есть духовное руководство этих на региональном уровне. Кстати, вот мы относимся к 7-му региону, куда входят бывшие страны вот,
Содружества
нашего социалистического. И Польши, и Венгрии, и Румынии, и Чехии, и так далее, и так далее. Мы тоже туда относимся. И я, кстати, являюсь членом этого президиума, представляю Россию там и Украину. Дело в том, что много сказок во всех этих представлениях, много мифов. Возможно, есть какие-то закрытые, которые называются тоже масонскими ложами, которые занимаются всякими такими делами, о которых вы говорили. Не исключено, что такие есть. Есть понятие мирового правительства, действительно, которое там всех наших президентов держит за марионеток и управляет ими. Но, понимаете, для нас это совершенно не важно и неинтересно даже, потому что если дух правит, то все остальное это уже бессмысленно. Дух выше всего. Никакие эгрегоры, никакие мировые правительства, по сравнению с ними, они просто щенки, можно сказать.
Саша, маленький вопрос такой.
А можно я чуть-чуть продолжу вот то, что Саша сказал. А, друзья, мы вот такие же, как и вы, скитальцы в этом мире, вот с одного помещения в другое переезжаем. И вот российские центры, два маленькие, которые были куплены на пожертвования питерских учеников и в Котласе. А московская группа, самая многочисленная в российском составе, к сожалению, еще по сегодняшний день не может обрести центр, в котором мы могли бы проводить свою работу полноценную. Потому что в условиях, в которых мы работаем, например, сейчас в гостинице «Измайлова», нам часто мешают различные там шумные мероприятия и так далее. Поэтому если бы были те правители и покровители финансовые, то, наверное, мы могли бы развить достаточно серьезно свою структуру вот в этом плане, материальном. А то, что мы вам показали, наши центры международные, европейские, вот центр, который в Ренове расположен, он как раз был построен на деньги наших основателей, у которых было в наследстве мануфактурное производство, и вот эти финансовые их возможности позволили на плане материальном проявиться таким центром. Это такой мощный импульс был, и недаром им была такая возможность предоставлена проявить этот дух в материи, в том числе в виде вот этих центров, где вот эти силы духа, они проявляются очень активно и мощно. Вот, ну, это такой комментарий. Нет, а вы хотели еще что-то?
Я хотела спросить, интересуется ли РПЦ вашим учением, и есть ли случаи обучения у вас православных священников, и просто интересуется ли РПЦ вашим учением?
Интересует ли РПЦ наша школа, и есть ли обучение представителей духовного руководства православной церкви в нашей школе? Вот такой вопрос.
Ну, примерно так, да. Ну, и ваше взаимоотношение с РПЦ.
Вот самое дружественное. Нет, это шутка, как понимаете. Это совершенно не нужны ни Розенкрейцеры, ни теософы, ни антропософы. Никто не нужен. Поэтому, ну, есть некоторые такие, как бы, ну, не относящиеся напрямую к РПЦ, но, как бы помягче сказать, хотя хочется сказать прихвостни, которые иногда на нас, как бы, нападают, там, где-нибудь в интернете помещают чего-то такое разоблачающее и прочее. Но мы к этому спокойно относимся, даже не отвечаем, но самое главное, право на это.
Скажите, пожалуйста, а вот именно по священникам,
помимо духовной семинарии?
Ну, это... Нет, такого не было. Хотя я должен сказать, что вот я долгие годы работал в библиотеке иностранной литературы, и одним из моих, так сказать, формальных подчиненных был отец Георгий Чистяков. Он возглавлял религиозный отдел, может, знаете, такого. Очень эрудированный, очень такого духовного человека. Но когда мы с ним разговаривали, мы совершенно разговаривали об одном и том же. То есть он совершенно как бы принимал Розенкрейтеров и их учения, но просто волею судеб он оказался в православной церкви, и он нес то, как бы я бы сказал, вечное и духовное в своих проповедях и в своем образе жизни. Может, вы знаете, он ученик Александра Меня, там и Александр Борисов, и Крекшин, который в Коломенском служил в свое время. То есть я с ними совсем был хорошо знаком, ну, в смысле, Егор Крекшин там вынужден был эмигрировать, Георгий Чистяков, к сожалению, умер. То есть, безусловно, в православной среде, скажем, люди, которые абсолютно духовной природе, и с ними можно разговаривать, и... но, к сожалению, ну да.
И да, вот книжки сейчас чистяковские с вашей помощью издаются?
Нет.
Это уже в отделе, вот это, в вашем отделе.
Да, но это библиотека иностранной литературы, это светское учреждение.
Нет, там его жена, она же работает там, да?
Ну вот я, к сожалению, год назад, у нас не к сожалению, а к счастью, уволилась из библиотеки. Год назад. А раньше она при мне работала. Работает ли она сейчас, я не знаю.
Но это вы помогали ей, эти Чистяковские?
Ну, конечно, все издавалось.
С вашей помощью, да?
С нашей помощью, безусловно.
Скажите, а сколько в России насчитывается членов школы?
Ну, вот Виталий сказал. А, нет, Виталий про Россию не сказал.
350 человек, да?
Где-то сегодня порядка 300 человек. Потому что люди приходят, уходят. Ну, как везде во всем мире.
А по всему миру 15
тысяч? 15 тысяч. То есть, как вы понимаете, 15 тысяч от капли в море. Но Розенкрейтеры никогда не стремились к тому, чтобы не пятидесятники, у которых там миллионы. Нам нужны служители, работники, а не просто чистые. Пожалуйста.
Такой вопрос. 25-й вроде как делал такое предсказание, благоприятное для славянской расы, что она там будет... Не слышно, что ли?
Да,
я говорю, Макс Гендель делал, насколько я знаю, Макс Гендель делал предсказание о том, что славянская раса, натерпевшаяся, так сказать, за долгие века своего как бы уничижения, она, по-моему, ну, то ли в 21 веке, то ли когда, она как бы восстанет вот, и станет, ну, как-то у нее изменится жизнь, она возглавит какой-то там шестой, пятый там подрасу, какой-то расы, вот. Вот как с этим делом вообще обстоит?
На самом деле не только Макс Гендель предсказывал. Он говорил действительно, что славянская раса возглавит последнюю из подрас арийской эпохи. И это, конечно, нам приятно было слышать, но это только, не только он, и Рудольф Штайнер в своих публичных выступлениях не раз подчеркивал, что к нему обращалась славянская душа, с которой он мог общаться на тонких планах, и которая давала ему такой же прогноз, и он передавал то, что он от нее получил в своем духовном откровении, и говорил, что действительно люди, славяне, наши, как бы, наши народы, они должны осознать то, к чему они призваны. И только в этом случае, то есть это не предопределенность, это великая возможность для нас осознать свою духовную миссию, то есть в условиях современного мира, который находится в состоянии, которое мы видим, в полном таком духовном упадке, который уже давно начался, который сейчас стремительно набирает силу, помочь человечеству, предложить ему новый путь, то есть на фоне заката Европы открыть, передать новый духовный импульс христианской религии, возрожденной. Но будет ли это так или нет, это зависит от всех нас. Гендель только говорит, что это возможно.
Сейчас еще добавлю просто любопытный еще момент. Один Ян ван Ракенбург, основатель моей школы, в 1936 году совершил путешествие в Россию, потому что у него тоже было представление, что в России в духовном плане большое будущее, и он хотел уже тогда найти как бы единомышленников, чтобы вместе продолжать эту работу. Но, как понимаете, 36-й год был не самое лучшее время для этого, поэтому он, к сожалению, вернулся и сказал, что нет, я ничего не нашел, но учите русский язык, он говорил своим голландским и немецким друзьям. Он вам пригодится, потому что Россия возникнет школа. Да,
пожалуйста. Там, сейчас, секундочку, там.
Дело в том, что я хотела вклиниться именно в эту дискуссию, потому что речь идет о славянских народах, о России. И если у нас действительно особая миссия, то как представляют себе представители вашей духовной школы чисто практическое осуществление этой миссии? Что должен прийти жрец, жрица, пророк? Что должно случиться? Золотой век мы должны начать строить в нашей стране. Как по-вашему это может осуществляться чисто практически?
Но мы представляем себе так, что те, кто осознает необходимость вот этого возрождения человечества, пробуждения его от спячки, должны работать в меру своих сил. Скажем, наша школа делает, что может. Скажем, антропософы, которые существуют, могли бы, я не знаю, насколько они работают, могут тоже делать. Теософы тоже могут делать. То есть все общества реалистов, все организации, которые стоят как бы на духовном пути, должны делать то, что могут. Вот я с большим уважением отношусь к Дельфису и к Наталье Тоц, которые действительно вместе с своими подвижниками большие дела организуют встречи, издают журнал и так далее. Я считаю, что они как раз очень много делают, и мы с ней, в общем, находимся в очень дружеских отношениях. Можно назвать еще и другие, наверное, сообщества других людей, которые пытаются делать, что могут. То есть вряд ли надо ждать какого-то российского мессии, который возьмет на себя и поведет за собой народ, толпы народа. Нет, все делается вот маленькими как бы группами, осознавшими. И если наша сила будет достаточно большой, то, как говорят, люди притянутся. Ведь все в мире магнетично, все имеет силу притягивания и отталкивания. Если мы сможем сами реализовывать то, о чем мы говорим, то к нам будут притягиваться.
В следующий раз у нас, кстати, будут антропософы, так что приходите послушать.
Спасибо. Когда?
17-го.
Из Германии.
Хорошо.
Посвящена ваша вот ритуальная часть, да, которая происходит за закрытыми, может быть, дверями, вот, на что это направлено, вот, и имеет ли связь с, ну, высшим, как бы, со старшими братьями Розенкрейца?
Речь идет о ритуальной части. Имеет ли она какую-то связь со старшими братьями Розенкрейца?
Для чего она вообще существует?
Ну, ритуалы – это, можно сказать, это какое-то вербальное такое выражение, тексты, которые обладают силой, ну, если можно так сказать, призыва духовных сил. Вы знаете, что Библия, она… Но у Розенкрейцев вообще она считается книгой книг и обладающей огромной силой. Поэтому вот даже как не понимать язык сказать тексты, потому что это не тексты, это просто откровение, что там содержится. Те откровения, которые содержатся, те откровения, что содержатся в других каких-то источниках духовных откровений, они обладают вот этой притягивающей силой, магнетической силой притяжения вот этих высших сил. Поэтому тут нет какой-то персонализации, нет каких-то вот, кому обращаются конкретно, каким-то учителям или там иерархическим духовным структурам. Это просто по закону существующему, когда ты что-то взываешь, и твоя душа открывается, и исходит из тебя вот этот импульс, то в ответ приходит вот эта сила, которая способствует. Поэтому Виталий говорит, что ритуалы, которые, скажем, читаются в наших храмах, обычно читаются женщинами, которые, как мы знаем, сердце более открыто и отзывчиво. И когда они произносят ритуалы, то создается определенная атмосфера силы духовного мира или силы, вот скажем, собранные в нашей школе, они активизируются в поле вот этого храма и работают с каждым учеником. Многие это ощущают, но по-разному ощущают. Кто-то на физическом плане, кто-то ощущает какое-то состояние, которое невыразимо в словах, но эти силы работают, и, собственно говоря, вот эта цель. И это связано с тем, о чем вот Виталий говорил, потом идет обращение, то есть когда у нас сердце открыто, то тогда то, что идет в обращении, оно воспринимается не только разумом, но и сердцем. Как вы знаете, Валентин, вот этот гносик второго века, он говорил, что гнозис – это знание сердца. То есть если у нас сердце открывается, а сердце тоже имеет свой разум, то тогда все, что нужно получить, все эти силы, все то понимание, оно приходит. Может быть, даже иной раз не вылезает на поверхность нашего рассудка, то есть мы не можем даже какие-то вещи понять или не понимаем полностью, но в наше глубинное сознание вот эти проникают, и они могут проявить себя через время, сразу после службы, через месяц, через неделю, или просто начать работать, и вдруг у нас появляется какое-то осознание каких-то вещей, которых нам раньше было непонятно, или вообще мы не задавались эти вопросы. Просто какое-то просветление. То есть вот так работает.
Так,
можно
вопрос?
Да. Ну, я и пытаюсь, я, так сказать, хотел просто сказать, что, будучи когда-то членом вашего общества, я ощутил это действительно эгрегор, это силовое поле. Вот. Но я помню, что, ну, это было 12 лет назад, да, значит, когда я спрашивал Дморг, ну, то есть вот были какие-то у вас некоторые разногласия с обществом Дморг, остаются ли они, то есть у вас другой подход, да? И в чем эти разногласия? То есть, я помню, тогда вы говорили, что у Дворк нет этого силового поля, да, кажется так. И там более делается акцент на индивидуальности. А это, да, или Аморг, или Дворк.
Да, вы знаете, мы предпочитаем о других сообществах ничего не говорить. Потому что, во-первых, мы мало о них что знаем, по большому счету. Во-вторых, высказывать какие-то критические соображения вообще не в нашем стиле. Говорить позитивные мы просто не знаем. Я знаю, что они работают. В принципе, между нами никогда никаких противоречий не возникало, потому что никогда с ними не сталкивались. Могу сказать только, что когда в 2004 году мы проводили в библиотеке иностранной литературы конференцию, посвященную 400-летию открытия сверхновой звезды в созвездии Змееносы и Лебедя. Поскольку с этого времени Тобис Гесс, основатель тибетского кружка, считаю, началась эпоха Святого Духа и началось фактически разнокрайтерское движение средневековое, мы решили пригласить всех, кто был нам, казалось, близок. Мы пригласили теософов, антропософов, мы пригласили Аморг, мы пригласили православную церковь. Кстати, Георгий Чистяков там выступал. И Аморг тоже выступал, пришел к нам, выступил, рассказал про свои. Но он позиционировал себя более закрытой организацией. То есть вы можете найти в интернете, что они не приглашают никакие открытые встречи, никакие там публичной акцией. Они высылают там письма, по-моему, в определенном порядке, надо там зарегистрироваться и так далее, так далее. То есть они достаточно закрытые и самодостаточные, и наши пути никак не пересекаются, поэтому я, Сереж, не помню, чтобы я говорил, что что-то у нас там, у них чего-то там нет. Может, горяча я и сказал это, но... Не я, да?
А, кстати говоря, вот Рерих, мистический палай Рерих, вот член общества, оно Приморк, вот этот древний мистический образ Крейсера, вот Григорьевич, оно и тоже, в принципе. Вот вы не в курсе, но...
Я не очень раз слышал.
Николай Рерих, есть такая точка, ну, не точка зрения, а информация, что был посвященным ордена Розенкрейса,
я очень сомневаюсь. Я очень сомневаюсь. Тем более, что если мы все-таки уйдем свободословно от классических розенкрейцеров средневековых, то Морг уйдет свое родословно от египетских мистерий, уходящих глубоко куда-то. Откуда они это взяли, я не знаю. Ну, а взяли, значит, наши какие-то источники. Потому что в египетских мистериях никаких розенкрейцеров не существовало. И вообще впервые это понятие появилось, как говорю, в 17 веке.
Один, больше извините за этот вопрос, очень интересно. Вы вот сказали, что представляете Россию и Украину в общей мировой конгрегации, да? Вот вы сказали, розенкрейцевские. Там вы, так скажем, в идеологическом и политическом плане свободны, вам там не спускают ценные указания, как вот надо относиться к сегодняшней ситуации, вот в этом плане.
Я понимаю, вы знаете, что наша школа, мы вообще в Крытере никогда политикой не занимались, ни политикой, ни экономикой, ничем подобным, потому что наше дело совсем другое, наше дело духовное пробуждение и так далее. Поэтому, когда я говорил, что моя личная ответственность – это ответственность за развитие школы в России и в Украине, то это все, опять же, духовная работа просто.
А на Украине много вообще?
Не политики, не
политики. Абсолютно.
А на Украине много?
Ну, в Украине, вы знаете, ситуация тяжелая, уже не первый год тяжелая, поэтому там... У нас была группа в Полтаве, но сейчас она немножко в таком латентном состоянии оказалась. В Одессе вот сейчас появились новые ученики, активные, желающие работать. Но на самом деле, можно сказать, что там считаны единицы. Зато сейчас вот у нас в Крыму после событий стала активно работать группа в Симферополе, в Севастополе, в Бахчисарае. Ну, тоже там немного пока людей, потому что, опять же, вот эти все события и политические, и экономические оказывают большое влияние на жизнь людей. Им часто тяжело и в материальном плане, и в таком чисто человеческом.
Так еще?
Да. Я хотела спросить, вы как бы парите? Я так чувствую, что ваша идея, вы как бы парите в жизни. А так вот жертвенность, ближе к жизни, бескорыстное служение людям, это у вас заведено или этого нет? Вы как бы вне этого?
Вот я два слова скажу и передам трубочку. Дело в том, что бескорыстное служение людям может быть на разных планах. Первое – перевести бабушку через улицу или помочь кому-то деньгами. Или еще что-то сделать. А второе, это на духовном плане помогать человеку. Просто изучать свет, и благодаря этому свету человек станет лучше, или в нем что-то тоже пробудится, и тогда он тоже станет на путь, и это гораздо важнее, на наш взгляд, чем вот чисто такой материальная помощь. Хотя, естественно, никто материальную помощь... Нет, просто у нас нет, скажем, такой законе, ну, в смысле такой системы, что вот есть бригада по оказанию там какой-то помощи, или есть какие-то установки, чтобы обязательно вот кому-то чего-то помочь и сделать, потому что наша задача несколько другая. Ну, сейчас вот кто?
Все, достаточно.
Я чувствую в ваших глазах, что некоторое сожаление, что...
Нет. У нас та же самая проблема. У нас есть люди, которые тоже говорят, надо заниматься...
Я тоже этим не...
Сейчас. Кончится.
Нет, ну вас...
Все, да? Ответили?
Да.
Кто еще?
Ну вот все христианские святые, они перед освобождением от пут материи проходили такую стадию, как страсти. Ну, святой Антоний – канонический пример, но у каждого из известных святых были свои как бы вот особые пристрастия к материи, которые были сопровождались искушениями и как раз очень нелегкими испытаниями и страданиями перед освобождением. Вот у вас... Это гладкое врастание в свет или нечто подобное есть и у ваших посвященных?
Ну, Путин будет не про священных, не про посвященных, а про учеников школы. Так как-то ближе к жизни. Доходим. Но дело вот в чем, что как происходит процесс. Как мы говорили, человек двойственный, да? Как Барон Герместер Тимигист, из всех живых существ только человек двойственен и смертен духом, и смертен телом. Так вот, силы, которые действуют в диалектике, силы эгоцентризма и самоутверждения, которые у нас есть и которые живут в нас очень крепко, за многие воплощения они укрепились, это просто железобетон такой. Он так просто не сдается, когда нас касается духовной силы. Когда нас пробуждается вот этот розовый бутон, и мы как бы начинаем двигаться в пути духовного возрождения, пытаемся по нему пути, то вся наша эгоцентричная природа страстно этому сопротивляется. Поэтому начинается борение между вот тем, к чему мы стремимся, и тем, что мы из себя представляем. Этого борения не может избежать ни один человек, если только он уже не родился там, освобожденным. Поэтому, конечно, у нас все проходят через это в большей или меньшей степени, в той или иной ситуации, но без этого пройти невозможно путь.
Вот интеллектуальная сторона вашей системы, она облегчает эти борения?
Да, розенкрейцеры, ведь, скажем, если катаров мы берем, мы сегодня о них совершенно мало говорили, они больше внимания уделяли чистоте сердца, поэтому их называли чистыми, там, да, перфектными, чистыми, то розенкрейцеры, они всегда отличались тем, что они больше обращались, но не умаляя сердца, к разуму, к того, чтобы осмыслить, не просто поверить слепо во что-то, чтобы осмыслить, чтобы с пониманием идти по пути. Поэтому, безусловно, когда мы что-то понимаем, то мы, особенно индивидуализированное сознание западного человека, а мы все-таки, россияне, наверное, больше все-таки западные люди, во всяком случае, живущие на европейской территории. Поэтому, если мы что-то не понимаем, то, как говорил Макс Генрих, опять же, что для западного человека оскорбительным является тупое следование за учителем, не понимая, зачем он идет. Поэтому розенкрейцеры и разработали или подробно осветили вот это учение, что из себя представляет мир, что из себя представляет человек, что из себя представляет собой микрокосмос, как он устроен. Что нужно сделать, чтобы микрокосмос получил вот это освобождение, какие этапы пути проходят. И если это все осознавать, то в этом осознании проходить гораздо разумнее и проще.
Вопрос такой, что вот было такое общество иллюминатов в Германии, Висхаупта. Он был сам иезуит и по убеждениям деист, как говорят. То есть считал, что Бог создал этот мир, а потом как бы оставил его существовать самостоятельно по данным ему законам. И уже не вмешивается в жизнь этого мира. У вас, как бы, я смотрю, больше такой христианский подход, более такой традиционный, что все-таки есть такая большая связь между Создателем и бытием, да? Или вот это его иллюминати, просвещение, и ваше просвещение, оно в каком-то смысле перекликается. Вот какое тут вот можно провести, ну, либо параллель, либо наоборот?
Ну, сказано, что Бог не оставляет его друг с ним. Это первое, что можно сказать. То, что создать и бросить, это как-то не очень... Ну, скажем, родители родили ребенка и сказали, ну и все, до свидания. Это как-то не очень.
Учение иллюминатов, оно, после кто поставил, даже?
Ну, я не специалист. Ты знаешь, что по учению иллюминатов?
Можно еще? Я могу по поводу...
Ремарочка по поводу славянской нации, то, что тут чуть ранее говорили, просто, как сказала Валерия, мы еще пока в падение идем, да, как по инволюционному пути сейчас идем, и где-то будет дно, предел, так сказать, да, после которого будет переход в эволюционные процессы. Вот, поэтому вот эта раса, которая во вполне возможно славянская, которая... Ну, нас сейчас немножко эйфорично смотрят в плане какой-то духовности, но, как сказала Валерия, вполне возможно, что мы будем той самой расой, которая будет на пределе, на переходе. А вот что там будет внизу во время падения, и насколько это будет вообще духовно на самом деле, и насколько это будет красиво, ну, тут стоит задуматься, я думаю, об этой расе и об этом существовании этой расы, да, будем так сказать. То есть, когда наступит предел, когда все скажут стоп, потому что дальше жить так уже больше невозможно, да? Это такая маленькая ремарка. А по поводу, знаете, хотел какой вопрос задать. Вы себя соотносите с эзотерикой вообще? Это эзотерическое учение? Вы эзотерики? Вот как вы сами себя воспринимаете? Если можно.
Знаете, вот я в Петербург, когда анализировал Фабу Фатернитайцу, манифест Розенкрейцера, потом анализировал египетский гнозис, то есть вот корпус Гермейтикум, Изумруд Воскрешали, и, ну, все, что там приписывается Гермес Трисмегисту, когда он изучал Дао Дэ Цзин и давал к нему комментарии, он под заголовком писал «Эзотерический анализ». Но тут тоже все в словах как бы должно быть четко сказано. Чисто эзотерический анализ, он может что-то дать, но не все. Поэтому я бы сказал, что духовный эзотерический анализ, так можно лучше сказать. И то, что мы пытаемся понять, это вот относится к такому духовно-эзотерическому. То, что они вот, то, что есть как бы такая эзотерика чисто техническая, я бы сказал, а есть эзотерическая эзотерика духовная.
Ритуалы, магию, я так понимаю.
Магия – это не эзотерика. Скажем, практика достижения самадхи и глубокой медитации – это прямо что-то
связано? Нет, это практика какая-то духовная, да.
А, еще, пожалуйста, если можно, вы говорите о том, что главное ваше источник – действие. Насколько я помню, я, правда, давно не возвращалась к этому источнику, и мои воспоминания очень древние. Вот. Там речь шла о том, когда чудо, связанное с Иисусом, пропало, и об этом говорили Махатмы через Елену Ивановну Рерих, да? В общем, стоял очень острый вопрос объединения общин, духовных общин и разных религий. Потому что как иначе можно создать общину на земле, чтобы не было уже этих раздирающих душу противоречий, войн и так далее, конкуренции, конфронтации не на жизнь, а на смерть. Если вы не интересуетесь другими учениями, то как, по-вашему, может происходить эволюционно это объединение разных духовных общин?
А, то знаете, два вопроса. Один касается, необходимо ли нам какое-то объединение духовное, создание какой-то единой всемирной религии, а второй...
Всемирные религии, все религии из одного источника, это просто, ну, разные акценты, разные нюансы, и, в общем, как люди притягиваются по тем энергиям, которые прежде всего нуждаются в разработке, но тем не менее все тоже мы идем по одной цели и по одному плану развиваемся, и какое-то изменение должно осуществляться. Вот вы как-то
себе. Ну вы знаете что, на самом деле, а зачем должно осуществляться вот такое техническое внешнее объединение, если мы все работаем на своем месте и работаем в тех условиях, которые поставлены, в тех странах, в тех местах, то что мы все разные, скажем, но если мы с китайцами начнем как-то вот пытаться коррелировать и как-то объединять какие-то вещи, мы друг друга не поймем. Зачем?
Чудо явления Христа, то, которое описано в 20 главе Евангелия от Иоанна, когда Фома мог ощупать Иисуса, его тело.
И что?
Вы предполагаете, что такое невозможно в наше время?
Да нет, я понимаю, о чем вы говорите, только я не понимаю, к чему это же все.
Я к тому, что Иисус мог бы прийти, и Махатму через Лен Ван Рей говорили, что чудо пропало. Что тогда это пропавшее чудо означает?
Ну, мы не считаем, что что-то пропало.
Вы знаете, вы, в общем-то, неправильно сказали, что все люди настроены на разные там типы энергии, скажем так. И мы не говорим об объединении каком-то, только лишь потому, что знаем о том, что существует 49 типов людей. И для каждого человека определенный путь представляется наиболее приемлемым, понятным, и который он хотел бы исследовать в своей жизни. А поэтому вот духовная школа Золотого Розенкрейца работает в своем ключе. И те люди, которые в школу приходят, соприкасаются с ней, они понимают, насколько тот путь, о котором говорят розенкрейцеры, для них приемлем. И те методы, о которых говорят розенкрейцеры, они тоже, в общем-то, им воспринимаются нормально. Он остается в школе. Поэтому мы не пытаемся никогда проводить какую-то аналогию с нашей работой, а говорим, что в том числе и православная церковь тоже работает на пробуждение человечества. Мы это не отрицаем. Кстати говоря, у нас есть несколько учеников, которые пришли из православной общины в нашу школу, дойдя до предела и понимая, что, в общем-то, дальше на этом пути обрести нечего. И придя в нашу школу, они, в общем-то, для себя сделали открытие, что продолжение духовного пути можно осуществлять с нами вместе, идя по нашему пути, о котором мы говорим.
Поэтому... Сейчас, я только забыл сказать. Сейчас, я выскажу. Вот мы сегодня уже много раз говорили о том, что наши основатели вот писали книги и анализировали различные источники Дао Дэ Цзин и Гермес Трисмегист и так далее. Поэтому не очень понятно, чего говорить, что мы как бы замкнулись на Библии. Нет, мы говорим...
Я не говорю, что вы замкнулись, я говорю, что это один из ваших основных источников.
Ну, основной. Нет, объяснять на самом деле нет никакой необходимости. Мы говорим, что мы являемся гностической, а сейчас еще больше говорим, что мы являемся герметической школой, не в смысле закрытости, а в смысле того, что вот то, что Гермес Трисмегист изложено в его корпусе герметикуме, хотя оно, может быть, не очень спрягается с Библией, но там идет такое же откровение, и не случайно у нас вот этот корпус герметикум представлен в четырех книгах, четыре книги анализа, то есть анализируется каждая статья, каждое вот утверждение. Поэтому мы никак не можем сказать, что мы замыкаемся только на Библии, хотя Библия, конечно, является вот как бы классическим розенкрейцером.
Здесь мы как раз подготовили одну из цитат, просто в ответ на ваш вопрос, наш основатель Ян Регенблат, книга «Грядущий новый человек». Весь путь освобождения подробно описан в Евангелии. Несмотря на все искажения, которым подвергалось Священное Писание, истина по-прежнему сияет сквозь все намеренно устроенные завесы. Но вы можете прочесть эту истину только когда Евангелие будет написано в ваших сердцах. Тогда вы не будете тратить слова на мистическую оккультную шумиху, но самое большее лишь улыбнетесь этому. Потому что тот, кто способен прочесть истину единственно возможным образом, это всегда ваш собрат в христианских мистериях. Тогда ваши жизненные позиции становятся схожими, и любое непонимание между вами исключается. Остаются лишь единство, свобода и любовь.
Да, и 12 пунктов «Изумрудной скрижали Гермеса» будет понятно любому посвященному. Понимаете, не нужно даже штудировать там.
Хорошо, давайте дадим возможность задать вопрос.
Как выступление, да.
Да.
Пожалуйста, вопрос еще.
Что есть свет?
Что я буду?
Да. Природа света. Как отвечают на этот вопрос Розенгрейцеры?
Это очень хороший вопрос. Он сродни, что есть Бог? Что есть истина?
Можно сказать, что тут уположено с тьмой, да?
Ну да, кто сказал, что такое тьма?
Противоположно
с тьмой.
Сейчас, подождите, мы думаем, можем ли мы что-то добавить к тому, что я сказал по поводу света. Это, знаете, есть такие первичные понятия. Ну вот, я просто немножко по-другому скажу, но, может быть, это как-то. Макс Гентель, поскольку он у нас свеж, что вчера было у нас по нему выступление, он говорил, можем ли мы что-нибудь сказать о Боге? Ну, ну, он говорил об абсолюте, но это фактически не так близко. Мы не можем это разуметь своим разумом, поэтому не можем дать этому никакого определения. Мы можем только сказать, что это корень всего, это что-то бесконечное, безграничное и вне нашего понимания. И если мы перейдем от Бога к свету, то ну, можно так сказать, что есть план, который, опять же, план Создателя, благодаря которому вот все появилось откровение. Но человеку нужно осознать это откровение. Для этого от этого первоисточника исходит свет. Свет, который просвещает нашу душу и дает нам понимание этого. Дальше идет сила Святого Духа. То есть та сила, которая позволяет осознанно реализовать наши жизни. Вот я лично могу только так немножко приблизиться к определению света.
Ну, я так выскажу свое мнение. Вообще весь наш мир – это вибрации постоянные, да? И вибрации, исходящие из мира Бога, они более высокие, и, естественно, эти вибрации направлены на пробуждение каждого человека в этом мире, материально. Вот эти вибрации, они схожи с понятием свет. Да? Бог есть свет. И вот те вибрации, которые из этого неподвижного царства исходят, их также можно рассматривать как некие вибрации, пробуждающие нас. Ну, может быть, такое дополнение большое.
Скажите, озарение – это больше ментальный процесс или это все-таки вот чисто сердечный, духовный, вот как Розенкрейцер
сказал? Я, может быть, начну. Мы всегда говорим все-таки об объединении головы и сердца. Только в этом случае можно говорить о том, что личность начинает вот этот процесс пробуждения. Вот без этого объединения вообще духовный путь, он представляет достаточно сложное такое мероприятие, скажем так. Поэтому говорить, что озарение – это чисто ментальное какое-то восприятие, это, конечно, неправильно. И озарение, ну, его тоже интерпретировать можно по-разному. Что такое озарение? Да? Происходит как оно? Вот в нашей школе, например, говорят о том, что озарение, оно может произойти там, в одну секунду. Но путь сам, который необходимо пройти, чтобы испытать это состояние, он достаточно продолжительный. Вот в моем понимании озарение – это тогда, когда ты весь этот план прохождения этого пути уже четко себе представляешь. Когда вот мир диалектики на тебя, например, становится абсолютно чужд и является для тебя определенным препятствием. Это вот первый шаг к озарению. Не испытал еще этого состояния, поэтому мне тут трудно как-то интерпретировать это. Ссылаться на какие-то источники, наверное, тоже не имеет смысла. Ну, друзья мои, сейчас еще что-то скажу.
Да нет, я согласен с тем, что только единство головы и сердца – это наш главный принцип. Если это осуществляется, то тогда многие тайны становятся явными, многие вещи становятся понятными. Потому что чисто ментальный подход, он мало что дает.
Да-да-да.
Вы знаете, я хотела бы задать такой практический вопрос. Я вот прочитала в интернете, для того, чтобы стать вашим учеником, нужно уже быть вегетарианцем, уже не пить, не курить и быть высокоморальным человеком. Уже это так или нет?
Нет.
Где же это людей находится?
Пребывание в нашей школе начинается с пенства. Вот если человек хочет как-то войти в контакт с нашей школой, он становится сначала членом. Членом можно всю, быть всю жизнь, то есть это как бы такой внешний круг. Это первый аспект. У нас школа семеричная, 7 аспектов присутствует. Это первый аспект. Ученик может пить, курить, колоться. А, нет, колоться не
может. Член, сам, не ученик, совсем.
Да. Вот. То есть он может делать все, что угодно, но просто ему по какой-то причине необходима связь. Присутствовать, принимать что-то и так далее, и так далее. Вот на второй ступени, да, если человек уже решил, что это все-таки его, он вступает на вторую ступень, мы называем ее ученичество. Первым начальным ученичеством. Тут мы говорим, что если он хочет реально проходить ученичество и реально принимать силы света, реально с ними работать и осуществлять что-то, ему необходимо стать вегетарианцем. Почему? Потому что животная пища, которую мы принимаем, это все убиенная пища, она несет свои кармы, свои страсти, страх смерти и так далее, и так далее. И вообще все животное состояние, оно как бы на нас переносится и только укрепляет наше животное состояние.
Алкоголь.
Курение одурманивает голову и в эфирном теле проводит дырки, через которые всякие негатив вливается. Алкоголь затуманивает сознание. Если мы хотим, чтобы у нас обрести новое сознание, то мы сознание, конечно, не обретем в таком случае. Поэтому человек может быть долго быть членом, готовиться, если ему нужно. Но на самом деле отказ от вот этих перечисленных вещей он настолько прост, элементарен, что даже как-то для нас троих странно это было. Да, у нас система, которая допускает употребление молочных продуктов, яиц, поскольку у яиц нет отравленного тела, то есть нет того, чего я перечислил. То есть это вполне достаточная диета, чтобы быть здоровым, счастливым, крепким достаточно.
После ответили, подожди, Федорович, там еще был вопрос.
Да. Вопрос такой. Вы как свое основное, как бы, ну, священное писание, можно сказать, так рассматриваете библейское наследие. То есть не другие там священные книги, типа Корана там, или там Торы, или там еще что-то. Вот Библия. Это как бы, назовем так, можно условно сказать, что вы входите в круг авраамического библейского знания, да, ну, пути. И в целом этот путь называется креативистским или путем, когда постигают, что источник бытия, то есть первопричина или сверхпричина бытия, или абсолют, или Бог, он создает то есть, природу творения, а не рождает его. То есть он все-таки не передает полностью свою природу, как происходит при рождении органического. И отсюда возникает вот эта диалектика двух миров. И...
Вопрос.
Кто-то там что-то говорит, как будто уже что-то спорит. И вопрос такой у меня. Вот как вы рассматриваете, вот традиционно подходите в этом направлении с общими авраамическими течениями? Или все-таки вы видите, что у человека есть большая способность к связи с Богом, чем в традиционных авраамических взглядах на этот вопрос? Не только откровение от Бога идущее, но и, как вы говорите, озарение или свой какое-то движение, то есть более активное движение от человека к Богу. То есть как вы понимаете человека как образ и подобие Бога? Насколько он обладает подобием и образом Бога?
Он обладает в полной мере, если мы говорим об изначальном человеке. Поэтому он рожден. И поэтому мы говорим, что каждый человек в своей истинной природе, он Бог, он Сын Бога, и обладает всеми качествами, присущими Богу. Но есть вопрос в том, что мы-то не являемся истинными людьми. Он у нас спит, дремлет. Мы должны его пробудить и дать ему возможность действовать. Мы сейчас вот временные носители вот этого микрокосмоса, этого истинного человека. Мы должны осознать, что истинный человек внутри нас спит. Мы должны помочь ему пробудиться. Наша задача как личности вот сегодняшней. Должны помочь ему пробудиться и постепенно, пробуждая его, самим молятся, чтобы этот человек взял, скажем, и руководство всей нашей системой, и тогда вот это будет та индивидуальность, тот истинный человек, который был задуман Богом, который обладает всеми атрибутами Бога, всеми свойствами.
Еще хотелось бы добавить по этому вопросу. Помните, как в книге «Бытия» Бог хотел создать человека по образу и подобию, и далее следующая строчка, но создает его только по образу своему. То есть там нет образа и подобия. Подобие – это то, чего только нужно достичь. То есть человек создавал Бога не готовым, как бы уже сформировавшимся духом, а духом, который в процессе своей эволюции будет достигать этого подобия. Это может быть практически бесконечный процесс.
Такая возможность у этого человека не возвращаться потом на землю. Как будто он здесь все отработал, и все, и ушел. Что он будет делать?
Так, мы же не говорим, что куда-то должны убежать.
Не, ну после смерти там просветлилась душа.
Нет, а смерть тут ни при чем.
Как бы говорилось так, что вот этим камнем там греха придавлено.
Дело в том, что мы не говорим, что освобождение приходит после смерти или проявления истинного человека. Как раз напротив, мы должны в этом теле реализовать свое предназначение.
Понятно, а мне как раз интересно, что после смерти.
После смерти возможны разные варианты. Если человек прошел путь ретрограда, о котором мы очень коротко сегодня говорим, то есть полного преображения, и все его тела преобразовались и стали как бы бессмертными, нетленными, то такого человека после смерти физического, после сброса вот этой оболочки смертной, у него есть различные возможности. Он может попасть, как мы говорим, в вакуум Шамбала, это пограничная область между шестым и седьмым космическим планом. Он может попасть непосредственно в шестой космический план, то есть в область души, где живут уже души освобожденные, развоплощенные, из которого приходят к нам наши помощники и посланники. Либо он может вернуться на Землю для того, чтобы служить уже с новыми возможностями, быть как бы командированным на Землю для определенной задачи. Ой, я не расслышал.
В сетях.
В сетях несете вы доброе и светлое через интернет.
Да, вы знаете, что время наступило такое, что сейчас обойти интернет никак нельзя. Тем более, что люди, вот вы еще последние магикане, которые приходят на какие-то встречи. Обычно, скажем, молодежь вообще никуда не любит ходить. Это редкие просто особи, которые куда отходят, они желают все получать через вот эти тайтлы.
Через контакт.
Да, да. Но да. Вы знаете, в чем дело? Что да, у нас существует, во-первых, сайт школы. Во-вторых, у нас существует официальная страница в соцсетях школы. И ВКонтакте, и в Фейсбуке. У нас существует, как мы называем, по школьной странице, те, которые тоже ученики наши ведут, но они по-своему ведут. Они не официальные, поэтому они могут там немножко городить то, что они хотят. В официальных мы придерживаемся нашей линии. И вот Валерия, кстати, ведет официальную страницу ВКонтакте. Но вот по нашему с ней, с Валерией, убеждению, что все-таки большинство серьезных ищущих не гуляет по соцсетям. То, что соцсеть, по большому счету, это, опять не могу вам сказать мягкое слово, это помойка. Там столько мусора, столько всего, что это просто действительно коробит. Хотя встречается очень много таких и светлых мыслей. И вообще весь интернет сейчас переполнен вот цитатами всех посвященных, всех высказываний замечательных философов, поэтов, литераторов, духовных учителей. И это все нагромождается. И сейчас найти вообще свое место или вот найти свое сообщество, которое те родственники, чрезвычайно сложно, потому что все цитируют одних и тех же. Цитаты просто заполонили интернет, это просто шквал какой-то. Поэтому мы говорим, что найти своих сообщников, а и в нас найти, сейчас очень стало сложно именно в соцсетях. Мы просто убеждаемся...
Не, но все-таки кто ищет, он как бы вылезает все равно на философ, там, мысли того, мысли сего. Может быть, через это как раз люди будут приобщаться?
Ну вот больше через сайты даже серьезные люди приходят, чем через соцсети.
Поздно приходить уже.
Так, вопросы. Мы хотели. Еще вопросы?
Мы уже хотим выступать.
Нет, я не выступаю, это вопрос. Спать. Александр, я хотел спросить о иерархии, то есть о градусах посвящения. Если они у вас есть, то сколько их, скажем? Ну, я имею в виду по типу масонства.
Я уже сказал коротко, что у нас восьмеричная, семь уровней ученичества. Есть у нас внешняя школа, то есть подготовительная, у нас это с первого, второй ступени. Есть внутренняя школа, есть внутренние ступени, которые работают уже по-другому. Но об этих вещах мы никогда не говорим, поскольку это уже касается только тех, кто там, собственно, кто там работает.
Все, вопросы все. Кто еще хочет еще вопрос?
У меня два очень коротеньких. Первый у меня связан чисто технически. Есть ли какая-то регулярность проведения ваших ритуалов и как бы чем она обусловлена? То есть это привязка какая-то к астрологическим датам или это к праздникам церковным? В общем, вот про это вот.
Регулярность у нас так-то. Мы говорили же о том, что у нас службы проходят. У нас проходят службы каждый месяц. Две службы. Одна из них так называемая служба размышления, другая служба храмовая. Кроме того, каждый месяц у нас проходит конференция. Что такое конференция? Конференция проводится в течение двух дней по выходным. Конференция состоит из пяти служб.
Отряд?
В течение двух дней. То есть там есть службы. Полуденная служба, песенная и три службы уже самой конференции. Никаким специальным солнцестоянием или там звездостоянием это все не приурочено. Просто по тому, как мы можем, скажем, в Москве арендовать помещение, поскольку мы работаем, к сожалению, в арендованном помещении. В Котосе, в Петербурге есть свои помещения, есть свои храмы. В европейских рабочих полях там конференции проходят где раз в месяц, а два раза в месяц. Ну а вот такие регулярные службы проходят тоже периодически, то есть что и у нас. А второй вопрос,
ну, более такой глобальный. Вы много говорили о спасении, и вот Валентина, кажется, да? Вот,
Валерия,
извините. Валерия сказала, что цель, собственно, вот вашего движения, чтобы спасся самый последний человек, вот, ну, вот уже спасся, и тогда человечество перейдет на другой уровень какого-то вот существования. Вот примерное представление о том, куда мы перейдем все дружно человечеством, есть вообще в вашей парадигме или нет?
Ну это вообще Мазгедов говорил о том, что следующий этап бытия человечества — это вот на эфирном плане. То есть материальное отпадет, вот, грубо физическое материальное, будет эфирный план.
Ну, это довольно общо, вот более
рано. А цель именно учеников школы, завершивший вот путь Розенкрейцера, куда он попадает?
Ну, я уже вот отвечал на вопрос.
Для человека понятно, а про человечество в целом?
Ну, вот про того понятно, говорят. То есть, если он освобождается, то он может работать с другими.
И сюда больше не придет, конечно.
Нет, он может прийти, но задавлен. Но, знаете, вот, скажем, про Савву можно сказать, что он был подготовленный человек, хотя он сначала вступил как бы на такой... совсем правильный путь, но когда... Но он был абсолютно подготовлен к своей задаче, поэтому когда он осознал, что он был неправ и стал Павлом, он продолжил свое служение. Поэтому я думаю, что он как раз из тех людей, который был когда-то, наверное, освобожден и пришел с определенным заданием здесь на Землю. Но это моя спекуляция, это не имеет значения. А второй вопрос ваш.
Про человечество.
А, да, по человечеству в целом.
Второй легкий вопрос.
Ну, человечество в целом, ему уготована замечательная судьба, как мы понимаем, поскольку мы все дети Бога, значит, мы должны вот вернуться в лоно Отца. Я могу только в общем говорить. И действительно занять свое место среди вот его сработников и двигать откровение от славы к славе, как говорится в Библии, да? То есть от одного откровения к другому. Кстати, вот мы когда говорим о трансфигурации, то есть о преображении полностью, и говорим, что вот мы освобождены, но это же только первый шаг. То, что мы говорим, что мы вышли из от того пути развития, вот о чем Лера говорила, что мы духи, которые девственные, скажем, были, и которым надо было получить все-таки опыт. И мы, получая этот опыт, все-таки где-то пали, ошиблись, сошли с пути достаточно серьезные. Поэтому первый шаг, мы возвращаемся в то состояние, с которого мы ушли. То есть мы должны вспомнить, кто мы есть, и должны продолжить тот путь. Но это только начало. Следующее продолжение по пути – это освоение, сознание и следующий пункт преображения, следующий процесс трансфигурации, когда мы должны с шестого космического плана перейти на пятый и так далее, вплоть до первого. Магенов говорил, что я могу все вот то, что я получил от братьев старших, понимание по шестому, по седьмому космическому плану и переходу в шестой, но что дальше, это мне неизвестно, это невозможно даже нам представить. И какими словами объяснить?
Можно маленький вопрос?
Подождите. Сейчас. Все, да? Так, все, вопросы. Еще последний.
Да, последний вопрос. Да. Вот, что касается космических планов. А нет ли здесь некой путаницы? Потому что вот семь наших планов, как известно, от физического там до моря огня, как он называется, это вот октава космический-физический, да, или седьмой космический, да? Но даже те, которые сущности, которые находятся на последнем вот этом подплане космического, седьмого космического плана, он же план, как там у Генделя, мир Бога, да, вот эта Солнечная система, это же мир сущностей, тела которых это плазменное образование объема всей Солнечной системы. Понимаете? Вот я хочу вы узнать, как вы-то это понимаете? Потому что на шестой космический, там, мне кажется, рановато еще что-то туда собрались.
Ну, кому как.
Все, да?
Вы знаете, что насчет Макса Генделя, мы же все-таки школа немножко другая. Мы не братцы Розенкрейца, которые существуют сейчас в Америке, мы школа Золотого Розенкрейца. Поэтому... основатели нашей школы внесли свои коррективы в представление об этом. Поэтому мы и говорим о шестом космическом плане, первой области, к которой мы должны прийти. Ну, не будем сейчас подробности говорить.
Мы вам в заключение прочитаем еще небольшой фрагментик буквально. На этом мы поблагодарим вас за то, что нас пригласили, и, наверное, уже время. Кому из вас не хватает света? Кто из вас тоскует по свету, как томящаяся, нищая, смертельно одинокая душа? Кто любит свет каждой клеткой своего существа? В ком еще осталось это изначальное стремление к единению с Богом? Кто внутренне сопереживает словам псалма, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и влюсь пред лице Божие. Кто, несмотря на отсутствие здоровья, свободы и радости, жаждет прежде всего Бога? Но именно этого и требует гнозис, в такой жажде света и скрыт алмаз. С этого первичного требования начинается гнозис и начинается нагорная проповедь. Блаженный нищий духом, это значит блаженный тоскующий по духу, то есть по свету. Тому, кто полностью поглощен этим стремлением, этой любовью, кто теряет себя в этой любви и находит в ней свое сокровище, тому остальное приложится.
Спасибо большое всем.
Спасибо.
Давайте помолчим секундочку. Благодарен. Я считаю, что мы сегодня услышали очень много интересного. Большое вам спасибо.